50. Убежище. Пенелопа и Бьорн не знали, сколько времени они провели в молчании, прячась в глубокой расщелине. До самой ночи они просидели, скорчившись в тени сломанной сосны. У них больше не осталось сил бежать, тело не отдыхало. Беглецы немного поспали, по очереди охраняя друг друга. Прежде преследователь предвидел каждый их шаг, но теперь ощущение его близкого присутствия пропало, он до странного долго не давал о себе знать. Тянущее ощущение в спине, леденящее чувство того, что кто-то дышит в затылок, исчезло, как только беглецы сошли с ведущей к жилому району дороги, сделав ненадежный выбор — повернуть в лес, прочь от людей и большой земли. Пенелопа так и не поняла, удалось ли ей оставить сообщение у матери на автоответчике. «Скоро кто-нибудь найдет яхту Бьорна», — думала она, — «и тогда полиция примется искать их. Единственное, что им нужно — сидеть в укрытии, чтобы преследователь не нашел их первым». Покатую горку покрывал зеленый мох, но в расщелине были одни голые камни, из которых сочилась вода. Пенелопа и Бьорн слизывали эту воду и снова заползали в тень. Днем было жарко, они, задыхаясь, сидели без движения, но к вечеру, когда горячее солнце скрылось за деревьями, оба уснули. В сонном сознании Пенелопы перепутались сны и воспоминания. Она услышала, как Виола играет «Ты, мигай, звезда ночная» на детской скрипочке с клеевыми метками аппликатуры. Потом увидела, как сестра, втянув щеки перед зеркалом, накладывает на веки розовые тени. Проснувшись, Пенелопа тяжело перевела дух. Бьорн сидел, обхватив руками колени, и дрожал. На исходе третьей ночи они не выдержали. Голодные, ослабевшие, они выбрались из убежища и пошли дальше. Ранним утром Бьорн и Пенелопа добрались до берега. Красные солнечные лучи, пробивавшиеся через длинные облака, были похожи на сияющее шоссе без обочины. Вода на рассвете была тихая и светлая. По водной глади бок о бок плыли два лебедя-шипуна. Они скользили прочь от берега, медленно гребя лапками. Бьорн протянул руку, чтобы помочь Пенелопе спуститься к воде. Внезапно ноги у него подкосились от усталости, он покачнулся, скользнул вниз, оперся о камень и снова выпрямился. Пенелопа, уставившись перед собой пустым взглядом, сняла кроссовки, связала их шнурками и повесила себе на шею.
«Давай», — прошептал Бьорн, — «мы переплывем. Не думай, просто плыви».
Пенелопе захотелось попросить его подождать. Она сомневалась, хватит ли у нее сил, но Бьорн уже спускался к воде. Пенелопа, дрожа от холода, посмотрела на противоположный берег, на остров в Стокгольмских Шхерах. Она тоже вошла в воду, ощущая, как холод охватывает лодыжки. Потом бедра. Дно было каменистым и скользким, очень скоро стало глубоко. Пенелопе не хватило времени на сомнение, она просто скользнула в воду вслед за Бьорном. Руки болели, одежда намокла и отяжелела, Пенелопа плыла к другому берегу. Бьорн был уже далеко впереди. Пенелопа плыла из последних сил, каждое движение причиняло боль, мышцы требовали одного — отдыха. Остров Чуммендю виднелся вдалеке полоской песка. Пенелопа бессильно шевелила ногами, с трудом продвигаясь вперед и поднимая голову над водой. Внезапно ее ослепили первые солнечные лучи, появившиеся над деревьями. Они ударили прямо в глаза, и Пенелопа остановилась. Судороги не было, однако руки отказались двигаться. Девушка пробыла без движения всего несколько секунд, но намокшая одежда успела утянуть ее под воду, прежде чем руки снова стали слушаться. Переводя дыхание, Пенелопа поняла, как испугалась. Адреналин подскочил, она часто дышала и сбилась с курса. Вокруг было бесконечное море. Не зная, что делать, она закружилась в воде, сумела удержаться от крика и, наконец, заметила голову Бьорна, метрах в 50 впереди. Пенелопа поплыла дальше, не зная, дотянет ли до острова. Кроссовки, висевшие на шее, мешали плыть. Она попыталась избавиться от них, но шнурки зацепились за нательный крест. Тонкая цепочка порвалась, и распятие исчезло в воде вместе с кроссовками. Она поплыла дальше, чувствуя, как колотится сердце, и понимая, что Бьорн уже выбирается на берег. В глаза попала вода. Пенелопа проморгалась и увидела, что Бьорн стоит на берегу. Вместо того, чтобы спрятаться, он оглядывался на нее. Преследователь мог сейчас находиться на северном берегу острова Урньо, стоять где-нибудь у них за спиной и смотреть на остров в бинокль. Движения Пенелопы становились все более медленными и вялыми. Она ощущала тяжесть и усталость в ногах. По мышцам распространялась молочная кислота. Плыть было тяжело. Последний отрезок казался непреодолимым. У Бьорна были испуганные глаза. Когда она подплывала к берегу, он вошел в воду навстречу ей. Пенелопа готова была сдаться, но продолжала упорно грести и, наконец, почувствовала под ногами дно. Бьорн схватил ее за руку и потащил за собой вверх по каменистому берегу.
«Давай спрячемся», —
задыхаясь, проговорила Пенелопа. Бьорн помог ей пробраться сквозь ветки. Пенелопа не чувствовала ног и так замерзла, что вся тряслась. Они бежали все глубже в лес и остановились только тогда, когда море скрылось из виду. Опустились на мох и кусты черники, обнялись и сидели так, пока не восстановилось дыхание.
«У нас ничего не выйдет», —
заплакала Пенелопа.
«Мы поможем друг другу».
«Я замерзла. Нужно достать сухую одежду».
Пенелопа, стуча зубами, прижалась к Бьорну. Наконец они поднялись. Пенелопа оперлась на Бьорна, и оба на негнущихся ногах пошли через лес. Промокшие кроссовки Бьорна хлюпали при каждом шаге. Голые ступни Пенелопы светились белым на земле. Холодные мокрые штаны свисали с нее мешком. Оба молча двигались на восток, прочь от Урньо. Через 20 минут они добрели до противоположного берега. Солнце уже стояло высоко, гладкое море ослепительно сияло. Воздух прогрелся. Пенелопа остановилась перед теннисным мячиком, лежавшим в высокой луговой траве. Желто-зеленый мячик показался ей предметом из другого мира. Пенелопа подняла глаза и увидела дом. Почти полностью скрытый кустами сирени маленький красный домик с красивой верандой, выходящей к морю. Шторы во всех окнах были опущены, в беседке висел гамак без подушек. Лужайка заросла травой, надломленные ветви старой яблони нависали над дорожкой, выложенной светло-серой плиткой.
«Дома никого нет», — прошептала Пенелопа.
Они подкрались поближе, готовые услышать собачий лай или сердитый окрик. Заглянули в щель между шторами, пошли дальше и осторожно толкнули входную дверь. Дверь оказалась запертой, и Пенелопа заозиралась.
«Нам надо войти, отдохнуть», — сказал Бьорн. «Придется разбить окно».
Возле стены стоял глиняный горшок, в котором рос кустик с мелкими бледно-зелеными листочками. Нагнувшись, чтобы вытащить из горшка камень, Пенелопа ощутила сладкий аромат лаванды. Камень оказался пластмассовым, внизу была крышка. Пенелопа открыла ее, вытащила ключ и положила камень назад, в горшок. Они отперли дверь и вошли в прихожую с сосновым полом. Пенелопа чувствовала, как у нее дрожат ноги, вот-вот подогнутся. Она нашарила опору. Стены были оклеены обоями с крупным бархатистым рисунком. Пенелопа устала и проголодалась. Дом казался ей сказочным, как пряничный домик. По всей прихожей висели застекленные фотографии с подписями, автографы и добрые пожелания, написанные золотистым гелем или черной тушью. На Бьорна и Пенелопу смотрели знакомые лица телеведущих: Сиверт Эхольм, Бенгт Бедруп, Кьель Лённо, Арне Хегерфорс, Магнус Херенстам, Малена Иворсон и Якоб Далин. Бьорн и Пенелопа, тревожно озираясь, миновали прихожую, гостиную и оказались в кухне.
«Лучше здесь не задерживаться», — прошептала Пенелопа.
Бьорн подошел к холодильнику и открыл дверцу. На полках оказалось полно еды. Значит, они ошиблись, думая, что хозяева покинули дом. Бьорн вытащил сыр, полбатона салями и пакет молока. Пенелопа нашла в буфете длинный батон и пачку кукурузных хлопьев. Беглецы торопливо порвали хлеб руками, поделили сыр и принялись запихивать в рот огромные куски, с трудом пережевывая хлеб. Бьорн большими глотками пил молоко из пакета. Оно текло у него по подбородку и шее. Пенелопа грызла солями и хлопья, потом тоже отхлебнула молока, поперхнулась, закашлялась и снова стала пить. Они испуганно улыбались друг другу, то и дело поглядывали в окно и снова ели. Немного погодя, беглецы успокоились.
«Сначала найдем одежду», — предложила Пенелопа.
Бродя по дому в поисках одежды, они испытали странно щекочущее чувство, как будто согрелись от еды. Телу стало легче двигаться, сердце сильно билось, ныл живот, кровь быстрее бежала по жилам. В просторной спальне со стеклянными дверями, выходящими на беседку в сиреневых кустах, обнаружился гардероб с зеркальными дверцами. Пенелопа подбежала к нему и откатила дверь.
«Это еще что?»
Шкаф оказался набит поразительной одеждой. Золотые пиджаки, черные корсеты, расшитые блестками, желтый смокинг и пышный меховой жакет до пояса. Пенелопа с удивлением рылась в грудах плавок стрингов, прозрачных, в тигриную полоску, в камуфляжных пятнах попадались даже вязаные крючком мужские трусы. Она открыла вторую дверцу, нашла одежду попроще, свитера, пиджаки, брюки, быстро выбрала подходящие. Поколебавшись, стащила с себя насквозь мокрые штаны, трусики, тесную куртку и грязный лифчик. И вдруг увидела себя в зеркале. Разноцветные синяки по всему телу, волосы свисают черными прядями, на лице ссадины, на лодыжках царапины и синяки, из раны над коленом все еще течет кровь, бедра расцарапаны после падения с обрыва. Пенелопа натянула на себя какие-то мятые брюки, футболку с надписью «Ешьте больше каши» и вязаный свитер. Свитер оказался ей велик и доставал до колен. Стало еще теплее, телу захотелось расслабиться. Пенелопа вдруг заплакала, но быстро успокоилась, вытерла слезы и пошла в прихожую, чтобы найти обувь. Отыскала синие резиновые сапоги и вернулась в спальню. Там Бьорн натягивал на мокрые грязные ноги сиреневые бархатные штаны. Израненные, все в земле, ступни выглядели чудовищно. Там, где Бьорн ходил, на полу оставались кровавые следы. Бьорн нашел себе синюю футболку и узкий синий кожаный пиджак с широкими лацканами. Пенелопа вдруг снова заплакала, слезы лились ручьем, выплескивались из нее. Она слишком устала, у нее не хватало сил удерживать плач. В этих слезах был весь ужас панического бегства.
«Ну что же это такое?»
— стонала она.
«Не знаю».
«Мы не видели его лица. Что ему нужно? Ну что? Ничего не понимаю. Почему он за нами гонится? Почему он хочет убить нас?»
Она вытерла слезы рукавом и продолжала.
«Я думаю, мне кажется, вдруг Виола сделала какую-нибудь глупость. Потому что, знаешь, ее парень, ну, Сергей, с которым она порвала, вдруг он бандит. Я знаю, что он работал охранником».
«Пенни».
«Я хотела сказать, Виола, она такая. Может, она сделала что-то, чего не следовало делать?»
«Нет», — прошептал Бьорн.
«Почему нет? Мы же ничего не знаем. Не надо меня утешать».
«Я должен...»
«Он человек, который преследует нас. Может, он просто хочет нам что-то сказать? Я знаю, что это не так. Я просто подумала... Я уже не знаю, что думать».
«Пенни», — серьезно сказал Бьорн, — «это я во всем виноват».
Он посмотрел на Пенелопу. Вокруг его глаз лежали темные круги, на бледных щеках проступили красные пятна.
«Что? Что ты такое говоришь?» —
тихо спросила она. Бьорн тяжело сглотнул и продолжил.
«Пенни, я сделал кое-что такое, что оказалось глупой и страшной ошибкой».
«Что ты сделал?»
«Фотография. Это все. Из-за фотографии».
«Какая фотография? Та с Пальм-Круной и Рафаэлем Гуиди?»
«Да, я написал Пальм-Круне. Рассказал про снимок, сказал, что хочу денег, но...»
«О, боже!»
— вдруг прошептала Пенелопа. Она попятилась, уставясь на Бьорна, и перевернула столик, на котором стояли стакан с водой и радиочасы.
«Пенни...»
«Молчи!» — громко перебила она. «Я вообще не понимаю, о чем ты. «О чем ты, черт тебя подери, говоришь? Как ты... как... ты что, свихнулся? Ты требовал денег у Пальмкроны? Ты воспользовался...»
«Ну, послушай же, я знаю, что виноват, знаю. Он получил снимок, я отправил ему фотографию». Он замолчал. Пенелопа пыталась осмыслить его слова. Мысли заметались. Пенелопа отказывалась понять то, в чем только что признался Бьорн.
«Это же мой снимок», — медленно проговорила она, пробуя собраться с мыслями. «Он может оказаться важным. Может быть, он действительно важный. Мне прислал его человек, который не назвал себя. Может быть, этот человек что-то знает?»
«Я только хотел сделать так, чтобы не пришлось продавать яхту», — прошептал Бьорн. Казалось, он готов заплакать.
«Я все равно не понимаю. Ты отправил фотографию Пальмкруне?»
«Мне пришлось, Пенни. Я понял, что сделал глупость. Мне пришлось отдать ему фотографию».
«Но она нужна мне. Ты что, не понимаешь? А вдруг тот, кто мне ее прислал, захочет забрать ее? Речь идет о важных вещах, о шведском экспорте оружия. Речь не о твоих деньгах, Бьорн. Тут все по-серьезному».
Пенелопа в отчаянии посмотрела на него, потом заговорила, и ее голос становился все пронзительнее.
«Речь идет о людях, о человеческих жизнях. Я не знала, что ты такой. Я тебя избить готова. Я больше не могу».
«Пенни, но я же не знал. Откуда мне было знать? Ты мне ничего не говорила. Просто сказала, что этому снимку Пальмкруна не обрадуется. Ты не говорила, что...»
«Какая теперь разница?»
«Я просто подумал...»
«Хватит!» — выкрикнула она. «Мне не нужны твои оправдания. Ты шантажист, жадный гаденыш. Мы больше не знакомы».
Некоторое время они молча стояли друг против друга. Над водой с криком пролетела чайка. Потом ее крик звенящим эхо подхватили другие.
«Нам пора», — вяло сказал Бьорн.
Пенелопа кивнула и в следующую секунду услышала, как открылась входная дверь. Оба, не глядя друг на друга, попятились в спальню. Кто-то вошел, послышались шаги. Бьорн хотел открыть дверь веранды, но она оказалась заперта. Пенелопа отодвинула задвижки на окне, но бежать было уже поздно.